Как обычно, приветствуем вас на территории Дома антикварной книги в Никитском, в нашем пространстве музея Анны Ахматовой. Сегодня мы заканчиваем год. Очень много прошло мероприятий с разной долей интенсивности, правда, но тем не менее мы постоянно здесь, в этом пространстве, работаем, развиваемся, приглашаем людей. И сегодня мы решили для вас сделать, ну, я считаю, что просто царский подарок. Да, много к нам приходит историков, но сегодня к нам пришел совершенно, друзья мои, уникальный человек. Человек, который не боится, я не хочу соврать как бы его фразу, но тем не менее, который говорит: я знаю Россию лучше, чем почти любой из россиян. Человек, который с 1964 года наперевес с фотоаппаратом прошел своими ногами практически всю Россию. Это, ну, это просто уникальный случай. И я с большой радостью хочу представить вам Уильяма Брунфельда, человек, который написал, мы сейчас начали подсчитывать, 30 книг без одной об истории России, об истории русской архитектуры. Поэтому мы вас приветствуем в нашем Ахматовском доме.
Спасибо. Спасибо.
Огромное спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо.
И вместе с Уильямом мы пригласили к нам в гости замечательное издательство «Интеллектуальные книги», которые возглавляют потомки замечательной, знаменитой семьи
Митуричи.
Вот, мы, конечно, знаем вклад в историю культуры, которую сделала эта семья и сейчас делает. Поэтому я с большой радостью представляю одного из руководителей издательства «Три квадрата» Саву Митуричи, и который сейчас пару слов скажет.
Ну да, я буквально коротко.
Спасибо.
Ну, у нас разные направления издательской деятельности, но одно из наших направлений, которое зародилось очень давно, это сотрудничество с замечательным вот нашим автором, фотографом, историком архитектуры Уильямом. Мы с 2000 года с ним сотрудничаем. Я уж не помню, при каких обстоятельствах. Ну, наверное, да, счастливых. В общем, он у нас у истоков издательства практически стоит. То есть мы где-то основались в 99 году, а в 2000-м, даже, наверное, одновременно с издательством, мы с ним сотрудничаем. Уже мы издали около 30 книг. Нет, ну 27, наверное, да? Ну,
не, 29.
29.
Ты сказал 30 без одной.
Да.
Ну, да.
Да. В общем, как-то нам удалось с ним найти общий какой-то взгляд совместный. И придумали, мы вначале делали какие-то сборники, а потом вот эту серию мы начали делать. И были у нас издания.
Каталог персональной выставки в музее архитектуры недалеко отсюда. Вот, в 2001 году. Да, так что с этого очень много началось. Очень много началось с этого каталога. Русский север. Помните?
Да,
свидетельство, да. Уильяма Брунфельда.
В общем, вот мы как-то продолжаем. Вот 20 лет мы с ним сотрудничаем. Поэтому вот представляем его вам. На растерзание.
Да. Да, действительно, да. Вот это, по-моему, если не ошибаюсь, 40-я моя книга. Ну, это включает американские издания. Да, у меня там 11 книг.
У него есть потрясающая монография на английском языке, которая пользуется спросом и переиздавалась уже несколько раз в Америке, про русскую архитектуру. И вот такой том, и мы никак не можем как бы решиться на издание на русском языке, потому что очень дорогое издание. Это вот учебное пособие, по которому американские студенты изучают русскую архитектуру.
Но это не только пособие, это настоящая, это единственная фундаментальная история русской архитектуры на Западе. Это так и называется, история русской архитектуры. History of Russian Architecture. Первое издание Cambridge University Press в 93 году, а потом переиздали и в начале вот этого столетия. Так что, да, действительно, фундаментальный труд.
И, кстати, вот в аналогичных русских изданий, ну, нет, есть, конечно, учебники какие-то архитектурного института, наверное, но вот такого,
ну,
вот...
Ну, они не учебники, но они пользуются.
Пользуются.
Кажется, да.
Но я знаю, что они даже выписывают книгу Уильяма для своей как какой-то, так сказать, учебной деятельности. А на русском языке ее нет. Но вот мы как-нибудь надеемся, может быть, получить какой-то грант или что-то.
Ну, я думаю, и новая книга «Архитектура на краю земли», да. О моей работе на севере. Кстати, у меня хорошая новость. Спонсоры нашлись.
Ну, да. Ну, как бы
сборная. Так что будет русское издание. Да. И даже...
Ну, вот, дальше, значит, Вильям, я думаю, будет рассказывать.
Даже есть... видно? Это обложка. Ну, это открыт, конечно. Книга большая. Ну, вот. Это Ким же. Полярный круг. Полярный круг. Одигительская церковь. Ким же на Мизени.
Ну, то есть у него, вот эта серия у нас как посвящена каждому городу или району, или области. А еще мы с ним делали такие специальные издания, посвященные... Ну, там было спонсорское участие, ну, мы, допустим, вот вологодские альбомы издавали в Вологодской области,
посвященные.
Или вот у нас осталось...
Вологжане, вот такие
хорошие. Вологодский фонд помогал, и мы издали «Великий Устюг», еще были книги.
Губернаторский фонд, ну, такие интеллигентные люди, Пасгалёв.
То есть мы, как бы, вот, действуем от тонкого издания, доступного широким массам, до каких-то подарочных изданий, более таких серьезных.
Да.
Ну, больше.
Ну, спасибо, Сава. Да, это очень к делу, то, да. Что вы что сказали. Потому что, ну, давайте начнем с этого фотографии. Это Троицкий собор, Троицкого Данилова монастыря, 16 век. И там внутри просто шедевры русской росписи 17 века. Ну, в книге есть фотографии. Мои. Но вот сделал, кстати, оригинал в цвете. Хотя я там тогда работал и на черно-белой тонкой, и на цветной. Ну ладно. 28 апреля 80-го года я там был нелегально с Алексеем Ильичом Комичем. Надеюсь, что это имя много вам говорит. Алексей Ильич, к сожалению, он скончался в 2007 году. Ну, он для меня... Мы познакомились осенью 79 года через Министерство культуры. И он просто без Комича моя работа не началась. Просто. Объясню. Первая поездка в Советский Союз летом 70-го года. Через обмен преподавателей, купил свой первый аппарат именно для этой поездки. Вот, не знаю, сколько пленок, по-моему, 2-3. Ничего не знаю об архитектуре, даже о фотографии. Но все-таки начал фотографировать. Когда увидел результаты, когда вернулся домой в Беркли, в Калифорнийский университет, я просто обалдел. Я знал, что это... Это что-то, это мистика. Они были такие хорошие. Так что я устроил показ вот этих первых фотографий. Кое-какие еще до сих пор публикуются. И там показал, вот это было в сентябре 70-го года. И там в первом ряду в зале на кампусе я вижу Глеба Петровича Штруба. Да, Серебряный век, сын известного русского, да, по-моему, кадетской партии, по-моему. Да, совершенно верно. Они уехали, конечно, в 18-м году, по ясным причинам. Я просто удивился. Глеб Петрович такой корифей, он уже был на пенсии, я аспирант. Вообще мы, не то что мы не общались, но просто, ну вы же понимаете, там. А он сидел в первом ряду. А после этого показа он ко мне подошел и с волнением, молодой человек, вы вернули часть моей жизни. Потому что он видел мои фотографии тогда Ленинграда, для него Петербурга. После 18-го года ему запрещено было вернуться. И я сразу решил вернуться в Советский Союз в 1971 году как стажер в ЛГУ. Я славист, занимался русской литературой. Второй профиль у меня – русская история. Ну, славист. Но как-то через фотографию я бродил по Петербургу, по Ленинграду, вот снимал все эти места Достоевского. Но просто теперь это ценнейшая часть моей коллекции. Вот эти фотографии Ленинграда, начало 70-х годов. Потом начал преподавать в Гарварде, как у нас ассистент профессор, доцент, младший профессор, как хотите. И устроил первые свои выставки. И очень престижное издательство в Бостоне, он сказал, давайте сделаем перед Олимпиадой, давайте сделаем книгу, ваш альбом ваших фотографий. Я просто был ошеломлен. Вот такие возможности. Потом, как вы знаете, вот печальные события в Афганистане, и наш президент сказал, нет, мы не будем сейчас участвовать в Олимпиаде. Но издатель с помощью вот коллег в других университетах сказал, давайте сделаем книгу о русской архитектуре. Не альбом, а книга с вашими фотографиями. Так, замечательно, давайте, такой книги нет на английском языке, с моими фотографиями, но надо было доснимать. И теперь тупиковое положение, потому что наши ученые, особенно в Гарварде, в таких престижных университетах, они думают, что все знают, а на самом деле очень мало знают. У них очень узкий взгляд на мир. Мы все знаем, а что мы не знаем, чего мы не знаем, это не стоит об этом. Так что все говорят, зачем вы занимаете фотографии, зачем вы собираетесь издать книгу о русской архитектуре. На фоне моего знания о русской истории, на фоне моего знания русского языка, на фоне моего знания русской литературы, это все связано. Кстати, название первой моей книги «Золото в лазуре». Андрей Белый, да, там великолепное описание русской православной церкви, там цветовой гамут, у Белого, золото в лазуре, и в древних рукописях тоже есть такие слова, золото на лазуре, звездочки на голубых куполах, так что вот это все связано, знание литературы, как заниматься любой областью русской культуры, не знаю русскую литературу. Но все говорили, слависты, ты либо ученый, ты либо славист, либо ты фотограф. Так что сплошные отказы, и в результате я не получил грант, чтобы вернуться доснимать. Вот такая организация, IREX, они сказали, то есть никто не знал, зачем я этим занимаюсь. Так что опять через, с помощью друзей меня назначили директором учебного программы в Пушкинском институте, в Институте русского языка имени Пушкина, на улице Болгина. Ты будешь... они смотрели сквозь пальцы. Студенты будут заниматься русским языком, а я буду заниматься своим делом. Так что подпольно, можно сказать, я сюда приехал, но были ограничения. Тогда было, по-моему, 30 километров ограничений. Без разрешения нельзя было вот за чуть-чуть. Естественно, мы устраивали поездки студентами во Владимир, в Новгород, я всегда участвовал. И в этих поездках, так что было два аппарата Никона, и еще большой аппарат Броника для широкой пленки, и начал работать, отчаянно работать. Потому что никто у нас в Америке не понимал, да среди ученых, зачем я это делаю. Так что я все поставил на этот проект. Все. И через Министерство культуры, это длинная история, не буду рассказывать, но я познакомился с Комичем. Сказал, есть такой ученый, я вижу, что у вас публикации в журнале Гарвардского университета, может быть, вы найдете общий язык. И мы с Алешей Комичем, мы нашли общий язык. И в течение этого года были еще отказы, например, не разрешили вот поехать в Ростов Великий. Зачем? Непонятно. Но мы с Комычем решили, это его инициатива, мы будем легально, так сказать, в кавычках, нелегально. Купим билеты на электричку или автобус и съездим. Так что я там был с Комычем нелегально 28 апреля 80-го года. Листва не мешает, как вы видите. Мы специально выбрали. Очень удалось, нам повезло с погодой. И потом Комыч знал человека, он знал Пулищева. Вот, главный специалист по, в то время, Борис Пулищ. Он преподавал в МАХИ, если не ошибаюсь. Да, но мы нашли, через кого, не помню, ключи от этого храма, от этого собора, вошли мрак, мрак, мусор, но фрески, фрески, особенно вот Спас, куполь, да, да, да. И вот эту фотографию я опубликовал именно в первой своей книге «Золото в лазуре». Недавно подарил, это сейчас раритет, я подарил экземпляр вот, в библиотеку музея архитектуры. Мы с музеем сотрудничаем уже с 79-го года. Так что Комич со мной работал в течение года, мы ездили вот даже в Рязани. В Рязань, представьте, нелегально. Вот. Так что я просто хочу сказать, что русские коллеги всегда относились с таким энтузиазмом к моей работе. Они на видео, наверное, они увидели в моей работе что-то. Ну, одним словом, это без них ничего не получилось бы. Так что с этого начнем. Струва. А, кстати, Струва. Любой любитель Акматовой должен знать о роли Струва в издании ее произведений на Западе в 60-е годы и в начале 70-х годов. Он издал четырехтомное издание ее произведения в Вашингтоне. Тогда, когда в Советском Союзе ее работа была недоступна. Только начали думать об издании ее стихотворений и других произведений. Так что Струба, у меня есть вот это огромное четырехтомное издание. Вот это именно Струва. И не только произведения Акматовой, но и были издания Мандельштама, Клюева. Это все Струва устроил в 60-е годы, в 70-е годы. И я помню, как аспиранты, мы раздавали эти тома, просто был склад в посольстве здесь в Москве, и раздавали. Вот. Так что все связано. Все связано. Это Божий промысел, как говорят. Потом первая книга вышла, а потом стали вот давать стипендии, гранты, когда увидели, что это я не уйду. Теперь дело началось. И вернулся уже с помощью вот той же организации, которая потом сначала отказывалась мне помочь. А теперь они, вот, да, и работа с Евгением Ивановичем Кириченко, специалист по модерну, потом издал фундаментальную монографию о русском модерне на английском языке «Истоки русского модернизма». Это калифорнийское издательство Калифорнийского университета. Вот эта книга вышла в 1991 году. Так что, наконец, я правда, но Гарвард меня уже выгнал. Да? Так что, ты не наш человек. Нашел приют в Новом Орлеане. Да, бедный университет, но престижный университет. В Новом Орлеане, там, да, пожалуйста, делай как хочешь. Как хочешь. Так что вот, вот так получилось. Но обидно все-таки, что наши ученые так узко смотрят на культуру. Но, слава богу, я нашел союзников. Джеймс Биллингтон, директор библиотеки Конгресса. Он меня сослал в Сибирь и не раз... Без Биллингтона я бы не... Вот, просто... И он был на лекции, мы устроили лекцию о моей работе на Севере в 1998 году в библиотеке Конгресса. И я объяснил, что Сибирь, то есть русская культура, в Сибири начинается с русского Севера. Великий Устюг, особенно Тотьма и так далее, Каргополь. И после этого он меня назначил главным фотографом огромного проекта «Встреча на границах». Русские на восток, американцы на запад, они встречаются у Тихого океана, есть много общего. Ну, вы же понимаете, этот проект вот 90-х годов. Было такое сотрудничество. И опять Комич и мне помогал устроить вот эти... Все поездки через Министерство культуры, везде в Сибири меня встречали, устраивали транспорт, и просто это эпопея, то, что случилось. Так что были союзники, не только Биллингтон, но и другие люди, но академическая структура, она всегда узко определяет отрасли, знания. Так что, вопреки всему, мы сделали все эти книги. Есть спрос, и русские коллеги ценят мою работу, потому что настоящая полевая исследовательская работа, везде есть дата съемки. Это фотодокументация, это искусство, но это документация. Я очень рад, что русские коллеги, они меня избрали членом Российской академии художеств и как историк архитектуры, и как фотохудожник. Одно другому не мешает. В России это понимают. Комич был страстный фотограф, кстати, он много фотографировал. Так что... Ну, вот такие дела. Вопреки всему, удалось все-таки продолжать этот огромный проект. Теперь с помощью студентов в моем университете мы восстановили сканирование моих старых слайдов Петербурга. Этой осенью чудесным способом мы отсканировали 4000 моих фотографий Петербурга. Квартал за кварталом. Ни у кого нет такого архива, начиная с 70-х годов. У меня даже фотографии фонарного переулка без асфальта. Ну, вы знаете, свечной переулок, фонарный переулок. А с каким романом это связано? Да, 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 пятерка, да, спасибо. Вам пятерка. Да, да. Так что это, и вот коллекция моя фундаментальная в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Они с 85-го года собирают мою работу. Так что эта работа не пропадет. К сожалению, они не размещают эти фотографии. Но русский, как я говорил, Вологодский сайт, где 36 тысяч моих фотографий уже размещено. Но это еще мало. Так что эта серия в музее архитектуры, они уже там библиотекари в Щусевском музее, они говорят, что это, это белая серия. И это очень большой комплимент. Потому что была белая серия, как вы помните, в советское время. А сейчас, как один критик сказал в печати, это новое, то, что мы делаем, это новая белая серия. Но здесь есть ссылочки, вот сноски. Вот как вы видите, на работу русский коллег, советский коллег. Здесь Пурище и другие. Так что их работа. Я работаю на основе того, что они сделали. Фотографии это мои. Но научный труд это всегда совместная работа. Это совместная работа. Ну, что я могу сказать еще об этой книге? Ну, как обычно, обойная часть ЧБ, черно-белая работа, все-таки средства ограниченные. А текстовая часть, здесь набор моих цветных фотографий, включая и фрески, внутри Троицкого собора. Кстати, вы можете уже показывать другие. Но там, конечно... Да, теперь это вот западный фасад, 3 года назад, по-моему, я сделал, в 13 году или 14, ну, 5 лет. Ой, как быстро время проходит, ужас, ужас. Там апокалипсис, вы видите, из книги «Откровение», последней книги Библии. И Горий Никитин, «Сила Сапин». Это просто великолепное произведение. Очень сложная история, кстати. Потому что в то время они еще работали в Кремле. Ну, вы об этом прочтете в книге. Вот. И еще вот фрески начала 19 века в академическом стиле. Это тоже заслуживает внимания. Это в Феодоровском монастыре. Так что, а здесь мало, можно, надо было поярче. Ну, Сава, ну что ж, ну, да.
Издатель учтет.
Ну,
да.
Да, 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 да. Да, типограф всегда виноват. Да, ну ладно, ладно, не будет. Так, что, ну, это... Горицкий монастырь, 17 век, это внутри главного собора, внутри Успенского собора, это южный предел. Прокудин-Горский тоже был в Переславле-Залесском и много раз там работал. Никитский монастырь в 95 году, в полуразрушенном состоянии, работали, уже не работали. Леса гниют. Ну, на обложке вы видите, там, как наконец средство получилось, нашлись, средства нашлись и восстановили. Не совсем тот порядок, но вы потом увидите еще Никитский монастырь. Грозный очень много сделал, но в основном Грозный много сделал для всех монастырей. Вот, Переславль-Залесского и других городов. Да, вот еще деталь. Опять.
Это уже современный.
Это моя новая фотография вот того же места, это южный предел Успенского собора, это уже Троицкий собор, Троице-Даниловом монастыре. Но там столько интересных чисел. Вот, например, вы знаете, как супруга Дмитрия Донского спаслась от татаров. Вот именно она была в Горицком монастыре, И вдруг полчищет Токтамыша. И там, ну, опять, вы об этом прочтете в книге. Вот Троицкий собор с востока, с пределом из колокольни. Это уже новая фотография. А вот старая фотография вот 95-го года Никитского монастыря, трапезного храма с колокольни. Вот. Вот это колокольня. А вот Троицкий собор. Опять. Звери. Апокалипсиса. Демоны. А как властители, они поклоняются ложным богам. Во. Но мы с Комычем, когда увидели в апреле 80-го года, просто мрак, но все-таки кое-что получилось. Вот это тоже 80-го года. Такое вот весеннее солнце, весеннее солнце. Листва только появляется. Лучшее время года для архитектурной съемки. Да вот Лот с ангелом, Благовещение. Да, 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 да. Троицкий собор. Слава Богу, что это сейчас пошло. Да, да, старый.
Первая
съемка. Да, 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 да. Совершенно верно. Западная стена. Южная стена, стена. Ну, апокалипсис. Так что. Ну, это было это 60-е годы 17 века. Сложное время. Так что как раз апокалипсис это к делу. Раскол в церкви. Разные волнения в обществе. Ну, это средний, это 90-х годов. Но у меня вот фотография вот, вот с востока, вот, вот этого Федоровского, этого собора, оно как-то бы не включили. Но там был просто кирпич без штукатуры. Я когда сфотографировал, это было, вот, если память не обманывает, это в 84-м году. Вот. А это 90-х годов, когда уже начали. Оштукатурили, и кресты. Я первые фотографии без крестов. Так что там начали. Ну, это длинный процесс реставрации.
Там у Вильяма еще очень интересно. На съемке, когда смотришь старую съемку, потом новую, видно, что какое-то окошко было в 76-м году. А потом оно, оказывается, в 2005 году, или 2015, оно замазано. Совершенно, и особенно в Суздале.
Ну, это вот почему... Делали. Да, да,
и
спасибо.
И очень, как бы... Полезно.
Да вот почему датировка, и многие искусствоведы этого не понимают. Датировка абсолютно необходима для исследований, вот, для исследовательской работы. Абсолютно необходима. Это мониторинг, есть такой термин, мониторинг. Состояние вот, памятников в определенное время. Потому что... Как мы знаем, все меняется, иногда даже очень быстро, и не всегда в лучшую сторону. Так что надо постоянно фиксировать. А без даты фиксации нет. Так. Угу. Это дом регента на территории вот, Федоровского монастыря. Заброшенный, может быть, восстановит. Надеюсь, что восстановит. Ну, вот и другие примеры. Вот деревянные, это 88-го года. Вот еще много, много деревянных домов. Ну, это типовые дома, но их уже снесли. Как в других городах. Ну, это не... Ну, очень милые рамочки, наличники, но наличники. Ну, да, может, не как в Сибири, не как в Томске. Ну, сейчас все сносит. А вот новый собор Никольского монастыря. Старый собор вот, разрушили в советское время, сейчас построили. А надвратная церковь сохранилась. Там было вот какое-то сельскохозяйственное заведение. Ну, точность есть в книге, если не ошибаюсь. В советское время.
Капустовоз.
Нет, как это экспериментальная станция.
Ну, да, МТС такая.
Да. 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 Ну вот, на обратный храм сохранился. А это Успенский собор в Галицком монастыре. Это старая фотография. Ну, относительно старая. А вот дальний вид Никольского монастыря. Новый, с новым собором. Да. О, замечательная фотография. Вот такой, как блестит. Это 13-го года. Вот, 2013-го года. Феодоровского монастыря, собор. Внутри и роспись 19 века одного итальянского художника. Очень интересная история. А когда он там работал, его дочь приняла православие и стала монахиной. Да. Да. Публикуются впервые. Потому что в советское время, как вы знаете, церковное искусство 19 века вообще, они считали, что это просто недостойно внимания.
Узкий взгляд.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Но через архитектуру мы узнаем о русской истории. Здесь столько событий интересных и даже тревожных. Вот в 13 веке, в 14 веке, а через архитектуру это мы вспоминаем. А кто это построил? Юрий Долгорукий. Преображенский собор 1157 года. Юрий Долгорукий.
Интерьер там не уцелел, почему?
Ну, вы знаете, там постоянно переделывали, так что ну, структура сохранилась, и даже неплохо сохранилась. Это белокаменный храм, это не кирпич. Это один из первых белокаменных храмов. В Кидикше есть еще, тоже Юрия Долгорукого. Ну, вот вы видите, там такая хорошая работа. Каменная работа. Это вот еще Галицкий монастырь на обратный храм. Так что смешно. Ну, может быть, сейчас... Ну, это уже другой проект. Может быть, это просто вообще будут вопросы. Как вы можете оставить свои адреса, я вас включу в список, я рассылаю два раза в месяц, у меня в публикации по интернету, с помощью коллег, московских коллег, есть такая организация, медиа империя, можно так сказать, Russia Today, вы слышали?
Конечно.
Слыхали? Я участвую в этом проекте, есть сайт в интернете, я очень ценю работу моих московских коллег, молодых коллег, кстати. Я считаю, что они делают прекрасную работу, я в политике не вмешиваюсь.
А, они вмешиваются?
Да.
Политика?
Ну, это их дело, но я определяю содержание моих публикаций. И я просто связь с интернетом нет, так что хотел бы вам показать. Это глобальный проект, так что это на английском языке. С моими фотографиями. И сейчас новая серия фотосравнений моих фотографий с фотографиями Прокудина-Горского. Просто я куратор этой коллекции библиотеки Конгресса. Я куратор этой коллекции. Начал по их приглашению работать с этими фотографиями в 85 году. Устроил первую выставку фотографий прокурора Нагорского, потому что он их не выставлял, он показывал. Но он не выставлял прокурор Нагорский, и он тоже уехал в 18 году после убийства царской семьи. Так что я устроил первую выставку в 86 году в библиотеке Конгресса, потом эта выставка путешествовала по нашей стране, и тогда мы напечатали 80 его фотографий на фотобумаге. Тогда речи не было о цифровой технике. Ну, вы, наверное, помните, была огромная выставка воспроизведение в музее архитектуры, в Чусовском музее, вот 15 лет назад. Но это уже после того, как отцифровали. Так что про Кудрин-Горский опять, это даже мистика. Как наши пути совпали. Это мистика. Потому что я даже был в Самарканде, в Бухаре, в мае 72 года, там инодел в ЛГУ, они устроили сказочную поездку в Среднюю Азию. Я единственный американец, который участвовал в этой поездке. Другие мои соотечественники, но нам надо еще работать в библиотеке. Как можно отказаться от такой поездки в Среднюю Азию? Тимур, сказка, как можно, опять, вот ученые иногда очень, вот, да, и это грустно, очень имут и не узрят, так сказано в Библии, очень имут и не узрят. Церковно-славянский язык.
Узкий, как дозор.
Да. Ну, в Библии так. Очи имут. Да. Вот. И не узрят. Так что... И потом, когда начал перелистывать вот эти контактные альбомы про Кудрина Горского в библиотеке Конгресса, я был, я там был, здесь был, и в Средней Азии, я видел эти памятники более-менее в таком... в том состоянии, как он их видел, когда он работал в Туркестане, в то время это Туркестан, Русская империя. Он верил в эту империю. А теперь мы знаем, что то, что он сфотографировал, это как бочка пороха. Через 5 лет, после, или через 10 лет. Страшная война, революция, резня.
Может, так, через бездну.
Да. Да.
Между вами и им.
Да, да. Но то, что он сделал, это просто из такой энергии. Но я не то, что я хотел точно... Я не точно воспроизвожу то, что он сделал. Это не моя цель, но иногда просто даже точки зрения совпадают в буквальном смысле слова. Так что теперь это большой у меня проект в Америке. Мы уже сдали материал в печать. Это будет... фотосравнение моих фотографий с фотографиями про Кудрина-Горского. Спасибо коллегам в Москве, которые вот уже публикуют мои фотографии через интернет. И я ничего плохого в этом не вижу. Да. А другая, вот это не мое дело. Сейчас в Америке такая миазма, столько отрицательного пишут о России. Только отрицать, только. Например, вот моя первая книга, фундаментальная книга, «История русской архитектуры», это «Нью-Йорк Таймс» опубликовал огромную рецензию в 93-м году этой книги. Одна из книг года для «Нью-Йорк Таймс». Я уверен, что сейчас не опубликовали бы рецензию. Никто не интересуется русской архитектурой. Только печатают книги о политике. И это правда. Я это вижу своими глазами. Так что, например, это прекрасная книга. Но книга пользуется успехом. Но никаких откликов не было вот в главных СМИ у нас. А в России, где эта книга недоступна, было столько откликов. Да, даже в газете «Культура», то есть в крупных публикациях много об этом. Так что вот уже Сава, сделаем.
Скажите, пожалуйста, вы по архитектуре, вот тоже такой храмовый модерн, тоже у вас есть, да, наверное, да?
Да, 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 у меня специальная статья. Угу. Откуда вы об этом знали?
Нет, я просто спрашиваю.
Да, конечно. Есть специальная научная статья и на русском языке, и на английском языке, но лучший вариант на английском языке, но она доступна. Вот эта статья «Возрождение церковного зодчества в начале 20 века».
Вы в Абрамцево наверняка были, да?
Какой вопрос?
А в Болшево?
Обижаете старика. Что?
А в Болшево?
Ну, не везде.
Вот в Болшево называют... этим Коломенским Абрамцевым.
Ага. Да, много вот. И Щусев очень много построил. Щусев, сам Щусев. Гениальный архитектор. И, так что в моей статье есть иногда архивные фотографии всех мест, где я не был. Особенно на Украине. Щусев работал на Украине. Там было такой великолепный памятник модерна, вот, церковного модерна. Покровский, других архитекторов. И там были очень интересные споры. Так что моя статья именно... Там есть теоретическая сторона статьи и документальная часть. Очень интересная. И сейчас есть неомодерн. Есть кое-какие... Я заметил на территории завода в Челябинске. Чудесный вот новый храм в стиле модерн. Так что вот это направление продолжается.
Вопросы можно?
Да.
А скажите, пожалуйста, Савчук Александр, фотограф «Наследие», где вы еще не бывали, где путешествовал и работал Прокудин Горский в России? И бывали ли вы в Златоусте?
Да.
Где он был?
Да.
Были.
Да,
ну,
да,
в Челябинск,
да,
значит,
да,
нет,
да,
ну,
да,
понятно.
Да, да, да,
а, был. А где не бывали еще, вот, и на память, помните?
Ну, есть такие места на Кавказе.
Понятно.
Я был на Кавказе, и там ходит, но это не главная точка. Да, вот, и есть еще, ну, в Туркестане есть места, где в Киргизии. Да, в Киргизии.
В Хиве были?
Да, да, но он не только там фотографировал, не только в Самарканде, не только в Бухаре. Да. Вот еще, ну, в принципе, это почти все. Но вот есть такие загадки. В 16-м году он работал, он получил заказ от Министерства путей сообщения. Он фотографировал работы на... Да, вот Мурман. В то время Мурман.
Что?
Мурман, а потом Мурманск.
А,
в то время Мурман. Да, построили там, чтобы вот получить от союзников боеприпасы. И он был в Кондопоге. но, по-видимому, и там он сфотографировал такие абсолютно неинтересные причалы. Ну, все интересно, конечно, но все-таки это... А великолепный храм, Успенская церковь в Контопухе, которую, как вы знаете, в августе, 10 августа, сожгли. Он не фотографировал. Как? Чем же? Ну, как же не успел? Не знаю, чем это объяснить. Я сфотографировал эту церковь с благословением отца Льва в 2001 году. Этой фотографии доступны. Интерьера, экстерьера. И у меня даже отдельные публикации. И есть в этой книге, в первой главе, довольно много об этом храме. Так что... Но это, конечно, его работа, это что-то уникальное. Это что-то уникальное. Потому что на самом деле, вот фотоаппарат, это немец изобрел. Он просто усовершенствовал. Но немец не думал, как применить. А он, Прокудин-Горский, чудесным образом, он придумал такой грандиозный проект. И мой проект во многом с этим, с его работой совпадает. Но он в Сибири не дальше Тюмень, не дальше Тобольска. Парадокс. Он, хотя это не очень заметно, но есть два дома, связанные с трагической судьбой последних Романовых, именно в его фотографиях. Тобольский, губернаторский дом, где они жили, и в Екатеринбурге. Там чуть-чуть заметно, вот дом, Ипатьевский дом, да. Опять вот такое совпадение, это...
Ему времени не хватило для Сибири. Если бы он дальше... То
есть, да, он конечно, был, конечно, он конечно, бы... он сделал колоссальное, он не только сделал... фотографировал, он публиковал вот научные статьи, был член разных научных обществ. А, вот даже был разговор, чтобы вот государство, то есть правительство, приобретет его коллекцию. Но главный человек, кто решал, Столыпин. А после его убийства, вот больше об этом не было речи. Так что, в конце концов, коллекция попала после Второй мировой войны в библиотеку Конгресса. Его наследники продали вот коллекцию представителям библиотеки Конгресса. Это не придумаешь вот такое. Это такая странная история. Да, пожалуйста.
Хотел задать вопрос. Какой век, какая эпоха русской храмовой архитектуры ближе всего вам с эстетической точки зрения?
Да, вы знаете, это зависит от темы вот... моей текущей работы. Если я занимаюсь 19 веком, тогда вот 19 век. То есть для меня это все интересно. У каждого века есть своя специфика. 12 век, белокаменная архитектура, 16 век, Соловки, Совычегодск, Коломенское. Такие дерзкие планы, решения, просто удивительно. 18 век, расстрелы, Чевакинский, такой, такой взлет творчества. А кстати, я был в Ленинграде, когда Анна Ахматова скончалась. Я помню похороны. Где? В храме, который не закрывался. Да, Никольский морской собор Чевакинского. И весной, в апреле, или в мае, не помню, 72-го года, я сфотографировал ее могилу в Комарове. Тогда креста не было. Комарова. Удивительное место. Так что и храмовая архитектура, ну, вы уже знаете, что у меня отдельная статья о модерне, о храмовом зодчестве. Так что мне просто трудно сказать. Они все вот периоды, потому что это все связано на самом деле. Это все связано. Есть такое понятие – преемственность. Но это существует в архитектуре. Существует в архитектуре. Например, вот Успенский собор во Владимире, а Успенский собор в Кремле. Так что это все связано. Вот почему я ценю вот все эпохи храмового зодчества здесь, в России.
У нас есть такой современный фотограф Вадим Нарцисов, который читает лекции о истории вот, русской архитектуры. Никогда вы не пересекались?
Нет. Я занимаюсь своей работой. И работой про Куреногорского. Да,
а
да.
Портреты людей, которые вас встречались на пути, вот фотографии, вы никогда не увлекались портретной фотографией?
Есть, но я по разным причинам не публикую вот эту работу. Ну, есть редкие исключения, Ну, да. Но архитектура занимает, это огромная и нудная работа. Это не легкая работа. Есть творческие моменты, но в основном это очень сложная работа. Да.
Фильм помимо церквей очень много мониторит и снимает гражданские
архитектуры. Конечно. Дома, да, конечно, конечно.
Дома, и это все уничтожается со страхом, свистом. И у нас куда-то в какой-то мы книжке делали даже специальные как бы волны.
Да, да,
Было целые...
Да, да, деревянные волны, дома, да, они исчезают, да, конечно. Да, 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 да. И «Авангард» – это новая страница, это не новая страница в моей работе, но я уже давно фотографирую, например, дом на Компино. Первые мои фотографии 80-го года. Опять мониторы. И это очень нужно, потому что сейчас восстанавливают. Но именно что восстанавливает, это вопрос. Ну, не будем об этом сейчас говорить. Да. Так что есть отдельная коллекция моих фотографий советского авангарда в музее, в Чусовском музее. Я им передал сканы. Сканы. Так что авангард очень меня интересует. 60-е годы тоже. Это все интересно, потому что это все отражает русскую историю. Я даже в 79-80 году жил целый год на стройплощадке. Мы жили в недостроенном доме на улице Волгина со студентами. Честное слово. А вот строители сказали, ну, мы сдадим к юбилею Пушкина. Ну, юбилей прошел. Ну, вот вы помните советское. Ну, вы еще молодой, наверное, не помните, но... Да. Юбилею Пушкина. Сдадим. Ну, конечно, не сдадим. Да. Жили в России, но фантастически интересно. Вот это просто опыт, как опыт. Хотя это даже опасно было по разным причинам. Но никто не думал об этом в то время. Надо было где-то жить со студентами. Так что... А когда мы прилетели, я помню, вот в сентябре 79-го года, да, просто негде было нам жить. Вы знаете, мы две недели жили в другом памятнике советской архитектуре. Это как около метро Профсоюзного. Это дом для «Брачник», по-моему, это. Помните? Это шедевр вот советского, советской архитектуры. 60-х годов. Дом для молодого... Жен. Вы знаете этот дом? А там был просто кошмар. Ремонтировали опять. Надеюсь, что вот все доделали, наконец. Но так что с этой свалки, а потом до недостроенного дома, ну, это было просто фантастически. Да я каждое утро, вот женщина, фуфайки, она поднималась и начала работать с краном, они там, все вот эти железобетонные вот балки, вот они лежали в грязи, она их поднимала, они, вот, сварщики, они... Я видел, как строят.
А какие-то были студенты? Да?
Да, да, американцы. Но там были вот международный коллектив. Там были вьетнамцы, венгерцы, вот из всех.
А какая для них была цель поездки? То есть как это было?
Учеба, учеба.
А, учеба.
Да. Заниматься русским языком. Великим русским языком.
Но им не предоставили какое-то нормальное жилье, да?
Ну, студенты, вы знаете, они очень... Да, 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 да.
Ну, кто-нибудь женился?
Ну, наверное. Я же говорил, я занимался своей работой. И не раз студенты меня сопровождали, меня защищали даже. Был один, помните, Центр Союз, здание Центра Союза? На Мясницкой, ну, в то время Кировской, да.
Корбюзье.
Да, Корбюзье. А. Да. А я там вот со студентами, это было вот весной 80-го года. Я там стоял, фотографировал, вдруг я стук-стук-стук. Красноармеец, иди за мной. Я там стоял, какой-то толстенький майор, вышел, покажите документы, полчасик, а потом он вернул документы, да все. Оказывается, во время Великой Отечественной войны там ставка была в этом домике, рядом, да? Ну, это домик, купеческий дом 19 века, ставка встречалась именно в этом доме во время войны.
Она там до сих пор, была, что они так боялись?
Да, совершенно верно, да, конечно.
А сейчас там, конечно, по-моему,
конечно.
Приемное Министерство обороны.
Ну, вот видите, наши люди.
Вот вы, наверное,
наши люди.
Наверное, тогда уже было это приемное.
Да, 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 конечно.
Скажите, а есть другая страна, которая вам так же близка, как Россия? Вот, ну и, конечно, кроме США.
Конечно, нет.
Жизни не хватает.
Нет, не, люблю Кавказ, но это все-таки это другая область.
Украина,
это...
Киев.
Да, был в Киеве, опять вам просто чудесным образом.
Когда последний раз был в Киеве?
Городов русских.
Да, вот в Киеве я был, это было в ноябре 79-го года. И я чудесным образом, были сплошные отказы. А вдруг один из ваших студентов хочет встретиться с родственниками в Киеве. Вы, может быть, сопровождаете? Угу. Да, я просто был в шоке. Да, конечно. И в ноябре очень повезло с погодой. Я был в Чернигове. Ну, комич, специалист по средневековью, ранней средневековью. Так что он уже, мы с ним до поездки, мы посидели, что надо сфотографировать. То, конечно, было много печального, столько руин. После войны, сейчас уже много восстановили, но с тех пор я не вернулся.
А в Новгороде Великом, наверное, вы попали, когда там
да.
из ведер восстанавливали?
Ну, впервые был в Новгороде осенью 71 года. Но это была очень быстрая поездка для, опять, в то время я не знал о судьбе. Вот, так что я просто, ну, я сфотографировал какие-то из деревянных храмов, там заповедники, когда их строили. Да. Так что очень ценные. Но первая серьезная фотосъемка, это было в 79 году, а потом в 80 году. Я знал Штендера, главный гастроратор Новгорода, Григорий Штендер. Это все через Комича. Потому что он Комич-специалист по домонгольской архитектуре. Да, так что я очень-очень много видел там, как восстанавливали и в Юрьевом монастыре, и так далее. Георгиевский собор, и до. Я так бегал по Новгороду. Это просто... А студенты катались на лыжах. А я все. Да.
Я хотела спросить, не знаете ли вы о судьбе о большей части наследия Прокудина-Горского, которое он не успел вывести из России? То есть я знаю, что огромная его часть, она вроде бы то ли погибла, то ли утрачена. Меня интересует, не знаете ли вы, что в этой части были зафиксированы, какие... места российские, не в курсе?
Ну, у нас контактные альбомы, которые он сделал, так что...
Ну, там, наверное, нет этого, то, что он не...
Ну, да, это, я думаю, что мы никогда не узнаем о судьбе.
Наверное, все перебито и...
Да. На самом деле, мы даже не знаем, как он получил коллекцию, и даже это очень темная история. Но в 30-м году она уже была у него во Франции. Но каким способом, это неизвестно.
То есть он эмигрировал без коллекции?
Это огромные ящики. И он с сыном, они уехали в Норвегию и не вернулись. Они должны были вернуться, они не вернулись. Командировка. Не вернулись. А потом другие члены семьи со временем, они уезжали. Но я искусствовед. Я вот здесь дотошно изучаю его биографию, я очень ценю работу русских коллег. Но я, как куратор коллекции Библиотеки Конгресса, я занимаюсь именно фотографиями. Но надо знать кое-что о его биографии, о контексте. Но я не скажу, что я специалист. Вот еще до сих пор раскрывают детали его биографии. Но много просто, наверное, мы никогда не узнаем. И как он получил коллекцию во Франции, это загадка. Это огромные, тяжелые ящики.
А вышла книга о Прокудине-Горском в библиотеке «Комсомольской правды». Может быть, там что-то из архивных материалов. Вы видели эту книгу, читали?
Да, я видел, но там, вы знаете, там есть разные открытки, он сделал открытки. Он опубликовал кое-какие фотографии в путеводителях и так далее, и так далее. Так что собирает вот этот материал. А стеклянные негативы никто не насколько. Вот есть какие-то в технологическом музее, по-моему, говорят, что есть. Ну, это единицы.
Политехническом.
Да.
Современная храмовая архитектура. Вот нам обещают Москву застроить там, 2000, что ли, храм. Целая программа существует. Как вообще к этому относитесь? Нужно ли нам столько храмов? И насколько они через 100 лет будут нести ценность такую?
Они могут. Это, вы знаете, у меня... Я без комментариев. Что будет, то будет. А потом я буду фотографировать.
А можно высказаться?
Да.
Да, давайте спросите. А вот расскажите немножко про Чухлонской край, вот про Погорелский дом. Когда вы давно вот снимали? У вас вот книжка есть?
Ну, приведете книгу, вы узнаете, там везде датировка. Да? Так что это приманка, приманка, приманка.
А по Воскресенскому, Нововоскресенскому монастырю издадите книгу?
Ну, не успеваю, не знаю. Как-то это, как Бог даст. Как Бог даст.
Понятно, спасибо.
Да, если еще...
Ой, можно сказать, просто как Станиславцев.
Ага.
Знаете, вот просто я даже выйду сюда, потому что это очень трогательно было. Фейсбук – это удивительная история, я скажу вам. Фейсбук – это прекрасно, потому что благодаря тому, что мы оказались с Андреем Трубецким на Фейсбуке в друзьях, я узнала про это мероприятие. И когда я пришла в дирекцию нашего музея, я представляю Переславский музей-заповедник, когда я пришла в дирекцию нашего музея сказать о том, что вот такая чудесная история в конце года, и мне надо туда поехать, на столе у нашего заместителя директора уже лежала вот эта книга с письмом из издательства, но они не обратили на это особого внимания. Что я могу сказать по этому поводу? Вот со времен Ивана Борисовича Пуришева, к сожалению, о Переславле-Залесском, об архитектуре Переславля не писал никто. То есть последняя книга по архитектуре Переславля-Залесского вышла в 1990, ой, дай бог памяти, шестом году. И после Ивана... Она была такая маленькая, может быть, помните, кто вот занимается, такая синенькая маленькая книжечка. «Синий Пуришев» мы ее называем. То есть потом, когда Переславлю случилось 850 лет, у нас вышли две книжки, выпустили сотрудники нашего музея, но это не архитектура, это, скажем так, обзорная, Людмила Борисовна Сукина и Левицкая Наталья, которая сейчас возглавляет Ярославский музей-заповедник.
Mm-hmm.
То есть это ценнейшая книжка с точки зрения, безусловно, мониторинга. Безусловно, это очень интересно, потому что это взгляд извне и в то же время человека, который так любит и знает Россию, действительно. То есть это очень трогательно и очень важно. С другой стороны, я хочу сказать вот что. Вот уже пролистав вот это все и послушав, со времен Ивана Борисовича мы немножко подвинулись в знаниях об истории архитектуры. И, например, теперь удивительным образом сфотографированные вот эти вот росписи Федоровского монастыря, они выяснилось, что их писали вовсе не итальянцы, а писали русские иконописцы, братья Медведевы, которые, вот если вы фотографировали Георгиевский собор, они же расписали и его в Юрию Польском, но их картоны, которыми они пользовались, это были картоны, в том числе «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Поэтому так много было вот этого ощущения, что это Италия. Или, например, вот эта чудесная фотография с лошадкой на воротах Гориц. А это и не лошадка, это единорог. Вот нам удалось выяснить, что там была вообще геральдическая пара. То есть мы продвинулись дальше. И сейчас я надеюсь, что у нас может получиться какое-то интересное сотрудничество. Но, по крайней мере, мы вам очень благодарны. И я очень рада, что вышла вот эта книга. Потому что, ну, теперь нам есть о чем, в общем-то, рассуждать, говорить и смотреть. Так что вам огромное спасибо. И мы желаем вам всяческих успехов и ждем вас в Переславле.
Спасибо, спасибо, спасибо. А вы, наверное, заметили, что в тексте я не пишу об итальянском художнике.
Я еще не заметила.
Да, 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 да. Да, вот в другой публикации я вот, ну, это.
Так писали, просто... потому что так писал Иван Борисович, еще просто тогда.
Да, 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 да. Но в моей книге об этом такой информации нет. Но Пуришев, конечно, удивительный человек, я его знал. Ну, вот это уже другая история. Вот, так что... Но все-таки это интересный стиль 19 века. Ну, это итальянский стиль. И это все заслуживает внимания. Да, да. И слава Богу, что так скрупулезно реставрируют. И что это далеко не так. До сих пор сбивают роспись 19 века, заново делают. Ну, это зависит от степени сохранности, конечно.
Скажите, пожалуйста, вы были в Подмоклово?
Да. Да.
Уже вот после того, как восстановили там.
И до, и после.
И до, и после.
Да, да. Впервые я там был в октябре 92-го года. Тогда были споры с колхозом насчет вот этой дорожки и так далее, и так далее. Ну, сейчас все застроено. Сейчас участки, новые дома. Так что ландшафт исчезает. Ну, да, я там был до и после. Под Моклово, около Поленова. Да.
Есть какое-то чувство ностальгии по вот этой заброшенности, какой-то неухоженности?
Ну, да, у меня вышла книга «Lost Russia. Заброшенная Россия» в 92-м году. О моих впечатлениях, да, и это жанр руин. Это очень известный жанр в западном искусстве.
Романтический.
Да, да, да. И даже до этого сентиментализм и так далее, и так далее. Так что руины – это оттенки прошлого, призраки. И, ну, я просто живописно. И я уже предисловие к новому изданию «Lost Russia». Недавно вышло новое издание, 20-летие «Lost» этой книги. Я пришел, вот я даже сравниваю, есть фотосравнения кое-какие, где отреставрированная форма и до реставрации. Конечно, до реставрации более живописно. Но это просто с художественной точки зрения и есть настоящие трагедии. Настоящие трагедии. Если вы, наверное, знаете, около Можайска Ярополец. Но удалось отреставрировать или сохранить Ярополец Кончаров. Угу. А Ярополец Шереметьев.
Какого тебе были
пушки? Это просто трагедия. Особенно вот храм, такой великолепный храм. И почему-то в таком грустном состоянии. Говорят, что сейчас уже нашли спонсоров и будут восстанавливать. Не знаю. Но много уже потеряно вот в этом храме. По-моему, это могила Шереметьева, если не ошибаюсь.
Да,
да, да, да, да, да. Да, 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 да.
Как вы думаете, почему в истории русской вот такие взлеты и падения, великолепная культура, а потом такое разрушение, наплевательское отношение?
Очередные ворота.
С чем это связано?
Ну,
политикой не
занимается. Ну, это не политика, это просто, но все равно это судьба страны. Страна, которая спасла мир от Гитлера, а на Западе.
Считают.
Да. Это так что, опять, чем это объяснить, чем это объяснить?
Разруха в голове.
Чем это объяснить? Да, нет, это не политика. Это вот такие вечные вопросы. Но как южанин, я понимаю такие вопросы. Я вырос там в штате Джорджия, ну, вы знаете, унесенные ветром. Так что говорят, что американцы оптимисты и так далее. Нет, в молодости вот, это было страшно много вот таких сложных, проклятых вопросов. Кто виноват? Зачем? Почему вот просто вопросы о несправедливости, о идентичности, кто мы? Это очень сложный вопрос. Я когда начал читать Толстого, вот это наш народ.
А откуда ваши предки пришли?
Англичане, да, да, да.
Англия именно.
Ну, может быть, из Шотландии, но фамилия вот это Брум, это Верес, по-моему, Верес. Да. А Филд это поле.
Поле, да.
До поля. Так что вот свободные фермы, они приехали вот в Америку в конце 17 века. С обеих сторон семьи. Со стороны матери, со стороны отца. Но на юге вот сложная история, сложная история.
Ну, какое же большое вам спасибо.
Еще вопрос один. Да. Вы были в усадьбе Кенишевой в Смоленской области?
Да.
Там есть храм духа, то есть как бы...
Да, это там очень сложная история, потому что это не осветили. Считали, что это не канонично.
Но там были развалины, то есть я не знаю...
Ну, там внутри держали вот одобрение, но снаружи то все-таки эти фрезы, мозаика, это все там, это были. Это опять модерн, великолепный пример модерна.
Этот храм осветили в 1942 году по приказу немецких властей, и там начались службы. А до этого Русская Православная Церковь считала ее неканонической
и
не признавала.
А потом что, обратно?
Нет, потом просто она была закрыта, и закрыта. Сейчас год назад...
Ну, по-моему, склад, одобрение, вот так.
Сейчас
так,
они сделали, сейчас можно посещать.
Сейчас музей, в сентябре.
Интересный мир.
Да. А, кстати, в моей книге о Смоленске там есть вот мои фотографии этого храма. Да.
Марлена там спела.
Да.
Ильин, скажите, пожалуйста, что же вас привело к славистику? Как образовался ваш интерес? Где вы вообще выучили так хорошо русский язык? Ну вот об этом немножко. Откуда?
Я уже немножко объяснил, это я абсолютно серьезно говорил. Это, вот это романы Толстого, а потом Достоевского, это бальзам. Я очень. Вот эти все вопросы меня мучили. А потом, когда поступил в университет, сказал, ну, буду заниматься русским языком. Но там был один вот скромный человек, только один. Это Джонс Хопкинс университет, очень престижный университет, очень богатый университет, но им не было до русского языка. Был один человек. А потом он ушел. Но слава богу, что был этот один человек. Меня очень возмущает политика наших университетов сейчас. Они закрывают русские программы. Я считаю, что в каждом университете должен быть хотя бы один человек, который... преподавал русский язык. Потому что, ну, по разным причинам, это опять академическая политика, это испанцы, французы, они жадные люди. И когда человек уходит на пенсию, они говорят, ну, дайте нам вот его место. Да. Очень странно. Я абсолютно согласен.
У вас есть последователи, есть такие ученики, скажем, вот ваши вот в Америке есть такие?
Ну,
или в России.
Может быть, они потом поднимутся и продолжат?
Ну, еще рано об этом говорить.
Кроме студентов есть?
А?
Может быть, нет спроса на русский язык? То есть...
Ну, да, это бесполезно об этом даже говорить. Да.
Я что вы в Америке встречались с Бродским.
Да.
Можете пару слов об этом сказать?
Да, впервые мы с ним встретились, это было в октябре 1972 года. Он только что выехал. И он приехал в Беркли, чтобы вот... встретиться с близким другом, Чеслав Милуш, который преподавал. Так что я сказал, Уильям, Чеслав занят, может быть, покажете Йозефу в Беркли? Ну, Беркли, как бы, знаете, хиппи и так далее, и так далее. Это было вот в начале 70-х годов.
Беркли это не в Нью-Йорке?
Нет, Калифорнийский университет, Беркли, Сан-Франциско, да. Так что я... Мы ходили, бродили, он был просто он так устал, но он очень доброжелательный. Ну, у нас, я не скажу, было много интересных, много общих интересов, так сказать. Но мы говорили о моей работе в Ленинграде, и просто, а потом я его довел до Милоша, Милош открывает дверь, так что я был в присутствии двух будущих Новорецких лауреатов. Да, а второй раз мы вот встретились в Гарварде после выступления его в Гарварде. Да, просто его манера вот читать, это, ну, много от Акматовой. Это манера декламировать.
А Евтушенко не видели?
Да, да, очень, да.
Правда, он такой душевный человек.
Да, 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 мы долго там сидели в баре в Нормальяне, и он мне объяснил, это было мне фантастически интересно, вот 13-я симфония Шостаковича. Я большой любитель русской музыки, симфонической музыки, камерной музыки, особенно 20 века. Я что-то нам, это душа народа. Все-таки это с сонатой Прокофьева 40-го года, 42-го года, 43-го года. Это просто там такое чувство победы, я считаю. Ну, он гораздо моложе, конечно, да, 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 вот, так что, нет, мы читали о его роли, вот, в первом исполнении 13-й симфонии, там было очень много споров, как знаете, и о тексте, ну, вы все знаете эту историю, так что он мне рассказывал, я уступил, но не уступил бы, тогда не было бы исполнения. Вот это первое. Надо было партия просто приказал. Надо выбрать кое-какие строчки. Он выбрал. И это первое исполнение было колоссально. Это Мравинский, кстати, отказался. По очень странным причинам. Кстати, я видел Мравинского. Это незабываемо, вот это был весной 72 года, как он дирижировал увитеры Вагнера, он с таким авторитетом, очень сдержанно.
Обожаю.
Да. А вот еще в Кировском театре постановка вот Хованчин, Штоколов, когда он начал петь, все другие просто пропали. Такой голос!
Голос, да. Не артист, а голос почти Шаляпинский.
Да, да, да.
Не, может быть, у него сильнее тот голос.
Ну, спорить не буду. Ну, господа, спасибо за внимание. Надеюсь, что вы приобретете книгу. Я подпишу.
По нашей традиции, те, кто приобрели книжки, переходим в Ахматовское пространство для того, чтобы какие-то автографы получить.
У меня старший сын с семьей. Они очень любят Переславы Залесские. И иногда просто на выходные туда ездят. Ну, Станислав и Ирина.